Значит, пока мы всех ждем, прежде чем я начну урок о Шмират ха-Лашон, Йешуат Ашем Ки-Эрафаим. Значит, вчера утром, это про меня, да? То, что было со мной, пока мы ждем людей, которые собираются. Вчера утром, вот Леорочка знает, я собиралась на работу. И уже собиралась выходить. Но мне надо было взять с собой чемодан. И в чемодан я положила вещи, которые я приготовила для хедер кошера, в который первый раз записалась, и мне надо было встретиться в этот же день с Мадрихой. Я положила туда книги, чтобы подготовиться к уроку. Я положила еще с собой еще кучу разных вещей вчера утром для того, чтобы в Иерусалиме все это подготовить. И еще разные вещи, которые должна была сделать. И вот я все это сложила, нагибаюсь, чтобы закрыть чемодан, и разогнуться обратно уже не могу. Да, схватила спину, так раз, клик, и все. И ты остаешься в таком вот состоянии. Вот. И я понимаю, что на работу я уже не иду. Кое-как там доковыляла до кровати, легла, в общем, написала, что я не приду. И все. В этот момент я поняла, что планы планами. Не, планы планами, но будет так, как хотят сверху. То есть я себе настроила, конечно, планов на 2 дня вперед. Но все эти планы, они как бы не актуальны уже, потому что я и встать не могу. Вот. Потом ближе, там где-то в течение получаса я кое-как встала с кровати, чтобы взять таблетки. И вдруг я поняла, что таблетки лежат на самом верху шкафа, и мне надо выпрямиться полностью, потому что там вот наверху надо все это взять, большую коробку, из которой надо вытащить это все. И я понимаю, что я не могу распрямиться. И я в состоянии орангутанга стою, да, потому что они же не могут распрямляться, животные, как человек, даже обезьяны, да. Я вам сейчас все объясню, поэтому это просто великие вещи, на самом деле. То, что я сейчас рассказываю, этому есть такое объяснение, потрясающее совершенно, в молитве Шмона Эсре. Я вам сейчас объясню, вы просто будете поражены. И вот я стою вот в такой вот позе, не могу достать ничего сверху. Кое-как мне удалось, там, не знаю, кряхтя и с жуткими болями там, достать это все, значит, выпила таблетки. И тут до меня доходит вот что. Значит, что, в принципе, я не могла распрямиться как человек. А человек – это единственное создание на свете, которое ходит прямо. Оно выпрямлено. И в данный момент я выпрямиться не смогла. Вот. А в молитве Шмона Эсре, все знают, да, молитву Шмона Эсре, и все знают первое благословение, и там есть такая фраза. «Сумех нуфлим, рофе холим, матиру сурим, умикаем иммунатоли, шене афар». Значит, я вам сейчас дам драшу на этот отрывок. Я надеюсь, что он вам понравится. Значит, «сумех нуфлим» это поддерживает падающих. Падающие нуфлим – это люди, которые не могут удержаться в своих там грехах. Или, ну, вы знаете, что такое падение? Моральное и разное, и какое бы то ни было, все мы люди, и мы падаем, мы поднимаемся, для этого как бы мы и живем. Вот. Кстати, хочу вам сказать, что есть такое исследование, которое говорит о том, что ребенок, знаете, раньше водили детей на помочах, чтобы дети не падали, да? Вот эти дети, они наиболее не приспособлены к жизни. И когда они падают, они падают, и они уже не могут вставать, потому что сам по себе процесс вставания, он должен закладываться в детстве. Поэтому, когда маленький, не больно падать, и когда встаешь, потом, в общем, учишься вставать, когда падаешь. И в жизни дальше, в жизненном процессе, когда человек падает по какой-то причине, падает не в физическом, а в духовном плане, он потом может нормально встать и все. Люди, дети, которые ходили с вот этими помощями, они в жизни остаются совершенно беспомощны. То есть они падают, и они так и остаются, пока кто-нибудь не начинает вот так вот вытягивать. Есть такие люди, тоже вы знаете. В общем, «сумех нуфлим», значит, мы поняли, да, что он поднимает падающих. Кого он поднимает? Естественно, тех, кто к нему микушар. Да? А что такое руфе холим? Вот сейчас я вам расскажу такую драшу, такое объяснение этого места, что я уверена, что большинство вас никогда этого не слышало. Есть не одно объяснение этому, но одно из я вам сейчас расскажу. Руфе холим – это животное. Хулим – это животное. Почему хулим – это животное? Потому что животные, они не имеют те возможности, которые имеет человек. Человек – это идеально приспособленная к этому миру жизненная структура. И она обладает функциями, например, думать, говорить, действовать руками, брать вещи, ходить прямо, не просто так, а ходить именно прямо. И, соответственно, доставать с верхних полок все, что нужно, чего нету у других животных. Это значит, что другие животные, они мукбалим, они ограничены относительно людей. Правильно? Теперь я в этом состоянии, когда я не могу лит-яшер, я сразу поняла, почему куфим называются больными, почему животные называются больными. Потому что они не могут выпрямиться. И я в данном случае просто как животное оказалось, да, не могу выпрямиться. Вот, значит, и тут следующая сразу мысль пришла, что я не могу выпрямиться, это значит очень легко за одну секунду вот так вот человека, состояние человека может стать животным. Да, потому что ты только что стоял прямо, и вдруг ты стоишь уже как не прямо. Хорошо, дальше. Матира Сурим. Руфе Хулим, мы поняли, животные, да, Матира Сурим. Кто такие Асурим? Вот теперь вот на примере животных был человек, были животные, кто такие Асурим? Матира Сурим – это освобождающий узников. Кто у нас узники? Кто-кто? Ну кто осир? Кто прикован и не может двигаться в этом мире? Растительная природа. Корни в земле, но идти не могут. Любое растение, оно привязано именно к этому месту. Оно не может сдвинуться никуда. Любое растение, кроме перекати-поля, которое там, но это, мы понимаем, что это Юцеми накляли, у него такой там вид, неважно что. В общем-то, растения, они асурим. И Микаева Мунатолий Шинеафар, это значит, что он Микаем Имунато, это значит, он осуществляет свое обещание, Лейшаней Афар. Лейшаней Афар – это те, кто спит в прахе. Это что значит? Он тот, кто дал свое обещание спящим в прахе, и он его выполнит. Нет, Микаем, он его выполняет. Это что? Это воскрешение из мертвых. Это кто? Это все, вся неживая природа. Вся неживая природа. Афар – это неживая природа. Это камни, это соль. Соль, она считается полуживотная, полуживотная, полуафар, потому что она имеет способность, оказывается, размножаться, увеличиваться каким-то образом. В общем, мы не говорим сейчас об исключениях, но мы говорим о том, что вот он каким-то образом это делает. Значит, каким образом животных он, руфе, животные же они не могут лить рапот, правильно? Они такими созданы, животные. Это человек может лить рапот, когда он в состоянии животного, да? Или когда он в состоянии асира, как цемах, или когда он в состоянии, допустим, как прах, когда он мертвый, допустим, да? Есть такое тоже объяснение, что он воскрешает из мертвых. Он обещал, он это сделает. Он и тех, кто не может шевелиться, он оживляет. И тех, кто болен, он вылечивает. Все нормально. Но если мы говорим конкретно про животных, растения и камни, то что он с ними делает? Значит, в тот момент, когда животное, допустим, приносит в жертвоприношение. Или когда животное на столе, мы его кушаем, допустим. Или когда мы даже просто говорим благословение на какое-то невиданное животное, есть специальное благословение. Все, что создано в природе, оно создано для того, чтобы евреи это отработали. И в тот момент, когда еврей с этим что-то делает, вот то, что Всевышний хочет, чтобы он сделал, в этот момент он поднимает ницоц, искру святости, из того, что там есть, и она поднимается до уровня этого человека и в свой источник. Теперь, то же самое происходит. Это не только речь о еде. Это бывают разные вещи, которые делают животными, что мы не знаем о них. Или какие-то хорошие вещи. Неважно что, какие-то искры святости, бхесед поднимаются вверх. С растениями, когда мы берем плод, кушаем его с благословением, да? Оно становится, опять же, частью нас. На элементы раскладывается в материальном. К душе, душа в душу входит, духовность этого плода. И становится чем? Уровнем человека. Потом поднимается, опять же, к своему источнику. Мы говорим последнее благословение, завершающее все такое. И соль, допустим, или камни, когда... Неважно, что, мы сейчас не будем в это вдаваться, но какие-то вещи происходят, и из них тоже искра святости строит дом, допустим, для того, чтобы был беткнесет, неважно что. Но какие-то вещи, которые мы делаем физически, они отражаются на духовном состоянии вот этих вот элементов, про которые мы говорили, растительное, животное и материя, комер, неживая природа. Вот. Значит, о чем я говорила? Я же говорила о своей больной спине. Теперь вот эти мысли у меня, значит, проходят. Нет. Вот эти мысли у меня проходят, и я себя чувствую, а я как раз перед этим смотрела научную такую передачу про орангутангов. И я поняла, что моя поза совершенно не отличается от них, распрямиться я не могу. Значит, в какой-то момент я звоню Леоре и говорю, что я не проведу урок, скорее всего, я не смогу. И Леора сказала, как же так, это же так важно и все такое. И она так, видно, переживала сильно, что урока не будет. Что после этого, примерно через полчаса, мне надо было там встать, я просто села... Мне надо было сначала куда-то перейти. Я полчаса переходила, потом я села, а потом мне надо было оттуда встать, а встать я уже не смогла никак. Потом в какой-то момент я решила так, я сейчас расслаблюсь и каким-то образом там на что-то слева обопрусь и встану. Я оперлась, встала и выпрямилась. И у меня вдруг в какой-то момент раз, и все встало на свои места. И никакой боли, ничего, как будто ничего не было. Я выпрямляюсь и чувствую, что у меня ничего не болит. И как будто бы ничего не было. Да, вообще... Вот через полчаса после того, как мы с тобой поговорили, как будто ничего этого не было. И я поняла, что вот это и есть Йешуат Ашем Киэр Эфаим. За одну секунду оно все просто так вот раз и убралось. И я поняла, что человек, который становится за одну секунду животным, он и обратно может так же, если Всевышний захочет. Если Всевышний захочет. И вот это то, что я хотела вам рассказать по поводу вчерашнего. То, что говорится, что Машиах придет и будет спасение для всего народа, и это как Йешуат Ашем Киэр Эфаим, то есть спасение еврейского народа, как моргание глазом, так любая ситуация в жизни, которая нам кажется абсолютно неразрешима, она может совершенно спокойно вот так вот перевернуться в любую секунду чему научила можно? Чему научила можно, потому что от всего можно учиться. И от ситуации. Но думать, почему она была, это глупо. Я вам скажу, почему. Потому что мы не знаем никогда, почему и что с нами происходит. Мы с вами об этом говорили, про Йова, правильно? И мы никогда не знаем и никогда не можем понять и не поймем, почему это происходит. Мы можем фантазировать, но мы можем сфантазировать себе и льва на цветочке. Была такая книга, в которой было написано о том, какие болезни из-за чего происходят. Эту книгу спрятали от нас, потому что мы не способны оценить мудрость Творца. Почему? Потому что есть...
Есть целая теория космоса.
есть столько разных теорий. И они как были теориями, так и остались. А Тора, она только одна. И проблема в чем таких книг? Проблема в том, что человек всю дорогу пытается найти кнопки, на которые можно нажать, чтобы сделать себя счастливым. Да? И если человек пытается все время нажимать на те кнопки, чтобы сделать себя счастливым, то получается, что он сам себе и Бог. Потому что, в принципе, ему больше уже никто не нужен. В тот момент, когда он начинает делать себя счастливым и властвовать над этим материальным миром, то, чего хотели греки, чего хотели египтяне, чего хотели в Вавилонской башне, чего всю дорогу все хотели, и за это всегда получили по голове, всегда, и никогда по-другому не было. Хотели счастья себе, но Всевышний нам при этом не нужен. Почему? Потому что Всевышний может наказать, Всевышний может болячку послать. А зачем мне болячка? Мне и так хорошо. Я себе на кнопку нажала, все, шалом. Сделала какую-нибудь гадость, а потом кнопку нажала, и все нормально. Надо же знать, какую кнопку за что нажимать. Пошла, нажала, все прекрасно. Написано, что в конце второго храма приносили люди жертвоприношения, хатат и все остальные точно так же, как и раньше. Только они понимали, что они могут согрешить, а потом принести жертвоприношение, и все будет покрыто. Так Всевышний сказал, я вам не это. Не, ну как это называется? Не богатый папа, который будет вам все покрывать. Вы должны заслужить тоже. А это неправильная система совсем. Это система, которая вот эта психосоматика и разные теории, и коучинги, и психология, и все, что вы не возьмете. А психология что это? Не так? Психология то же самое. У тебя есть проблема, а вот посмотри на эту проблему с этой стороны, и ты ее решишь. А вот зайди в свое прошлое там в таком-то, и ты решишь эту проблему. И БМЭТ в части случаев это помогает, а в части случаев это открывает такой ящик Пандоры, что человек просто уходит. Никто никогда не знает, и кому что можно, а кому нельзя. Все. Да, а как можно быть благодарными? А у меня все плохо, а у меня все не получается. Как я могу благодарить? А потому что ничего не плохо, потому что можно то же самое видеть совершенно с другой стороны. Мне кажется, что у меня все плохо, а сколько людей хотело бы, чтобы у них было так, как у меня? И сколько людей с такими проблемами, что Ашем и Шмор, и я никогда его проблемы на себе не захочу. Поэтому каждый должен быть мабсут с тем, что рад с тем, что у него есть. Это как раз вот о лашон ара, и об айн ара, и у кого трава зеленее, и все такое. Некоторые завидуют людям, которые не скинем мамаш, которым мамаш несчастна. Есть люди, которые им завидуют. У каждого есть чему. У каждого есть чему завидовать. У вас нечему завидовать? У вас нечему завидовать. У каждого из нас есть чему завидовать. Но это что значит, что у нас нет своих проблем? Так возьми уже его, вот и то, чему ты завидуешь, вместе с его проблемами. А что никто не хочет? Вот так вот. Вот так вот. Поэтому вот так. Значит, что я сегодня вам хотела рассказать по поводу Шмирата Лошон. Начиная с Адама, который разговаривал со Всевышним, и в чем вообще была первая проблема? Проблема была не только в том, что они съели от этого плода, и она заговорила вообще с этим Нахашем. Опять же, одна болтовня, а что разговаривать-то? Тебе все понятно. Зачем тебе с кем-то там еще что-то обмусоливать? Вот из этого пустого, казалось бы, разговора, все и началось. А потом Адама решен, когда там была такая вещь. Сначала он видел, они видели Всевышнего. А после греха они перестали видеть Всевышнего, они видели голос Всевышнего, да? А после греха они стали слышать голос Всевышнего. Если до греха они видели голос Всевышнего, после этого они стали слышать голос Всевышнего. И вот они услышали голос Всевышнего, который ходит там в прохладе дня, и вот они спрятались от него. Спрятались, и Всевышний же, ну, чего ты от него можешь скрыть, спрятаться, ну, это глупость. Вот. И почему он спрятался? Потому что это стыд. Он просто скрылся, он застыдился. И вот Всевышний его спрашивает, Аека, где ты? И что говорит Адам? Что его спросил Всевышний? Аека, где ты? О чем речь? Что-что? Где ты? С кем ты? Ты со мной или ты не со мной? Где ты? Ты со мной или ты не со мной? И вот оказывается, что Адам решил, вместо того, чтобы сказать «я с тобой», «я здесь», «вот я», «я согрешил», «я сделал такое, такое, такое», что он говорит? «Жена моя, которую ты дал мне». «Жена моя, которую ты дал мне». Вообще, да, полный вылет. И все, и на этом был полный развал. Вот тогда, в тот момент он развалился. Некогда они от плода съели. Да. Конечно, Всевышний дает всегда шансы для человека. Потому что вопрос, человек готов или нет. И он его проверяет. Если он не готов, идет разрушение. И жена моя, которую ты дал мне, дала мне этого я, этого плода, и она съела, и я съел, и что-то такое. Поэтому это надо всегда помнить. Потому что если я должен сказать, да, это я, вот я такой, я сделал это. Ну, я молясь. Дурак. Это лучше. Дурак сказать про себя, это лучше. Хуже сказать, я умный, она виновата.
Он сказал, я виновата.
Нет, жена моя, которую ты дал мне. Сам мне дал, она мне дала плод. Да, все виноваты вы все. И все, на этом был развал. Когда он восстановился, через 130 лет. Когда? Когда он понял, а как он мог сделать чуву? Ведь чувы еще тогда не было. Он не смог придумать чуву. Он не смог придумать такое понятие. В этом тоже была проблема. Он не смог придумать такое понятие. А кто придумал понятие чува? Первый человек, который придумал понятие чува? Это его сын Каин. Это его сын Каин. Он первый сделал чуву. Он признал. И когда он признал, Адам Аришон увидел, что Каин признал свою вину с Авелем и сам сделал чуву. 130 лет. 130 лет. А что Каин сказал? А Каин вообще... Каин шамар аль-лашоно хаваль аль-азман. Он вообще ни одного слова лашонара не сказал. Но что он сказал? Спросил его Всевышний после того, как он убил Авеля. Спросил его Всевышний, где брат твой? Он не сказал, он умер. Он не сказал, я его убил. Он не сказал, моего брата больше нет. Он сказал, что я сторож брату своему. А почему бы этим он не сказал лашонара? Потому что есть закон, который говорит, что нельзя рассказывать о том, что кто-то умер. Рассказать кому-то, что кто-то умер, это лашонара. Никогда. Никогда. А?
Ну а как передать такое?
А не надо передать. Вы что, врач? Что вы передаете, что кто-то умер? Ну как же не сказать новость такую? Что кто-то умер, как же не рассказать-то?
Умер родитель где-то там в России, позвонил сыну и сказал.
Значит, давайте так. Сегодня утром была лекция сына Рава Авади Йосефа, который рассказывал конкретно про заповедь Лашон Ара не рассказывать никому о том, что кто-то умер. Теперь, что он рассказал? Я вам сейчас расскажу. Он сказал такую вещь. Если умирает человек, можно сказать кому? Только тому, кто будет говорить кадиш, то есть сыну. Дочери нельзя. Но даже и сыну нельзя это сказать напрямую. Есть способы, с помощью которых можно передать эту информацию. Например, если кто-то умер, допустим, в больнице, врач имеет право сказать, что человек умер? Обязан. Как он может это сказать? Теперь смотрите. Что такое лашон ара? Кто может сказать агдару, объяснить, что такое лашон ара? Вот агдара, что такое лашон ара? Ну, что-то говорить о ком-то, это не лашон ара, это непонятно что. Конкретно агдара лашон ара. Агдара, это формулировка. Что такое лашон ара? Чтобы не навредить. Вы что скажете? А если это правда?
Ну, если это правда, то вот в случае с больницей, допустим, значит, да.
А мы с вами говорили на прошлом уроке, что сказать лашон ара – это правда, только правда. Если это неправда, это ложь. Это не может быть лашон ара. Это просто вранье. Это уже татрама, это ниже плинтуса. А мы говорим про правду. Лашон ара – это первое – правда. Второе – это проверенные сведения абсолютно, в которых есть цель, что если я это не скажу, кому-то можно навредить, или я хочу спасти ситуацию. И третье – надо понимать, что есть законы лашон ара, и я могу за это получить по голове очень сильно, вплоть до болезней, до смерти, до чего угодно. Да? Лашон ара – это очень страшная штука. Это пункты. А что такое формулировка лашон ара? Мы изначально знаем, что это правда, это проверено, это точно правда. Если это неправда, это вообще не лашон ара. Это напрасно. А мы говорим про лашон ара.
Это негативная информация и информация, которая может нести ущерб тому, о ком идет речь.
По поводу негативной информации. Если ты стоишь рядом с одной женщиной, а по улице идет другая женщина, которую та, которая рядом с тобой, терпеть не может, и ты говоришь той женщине, которая рядом с тобой, смотри, какое у нее красивое платье. Ты сказала про нее очень хорошую вещь, но это ее ненавидит. И в тот момент, когда ты сказала про нее хорошую вещь, эта женщина начинает ее ненавидеть еще больше, она просто горит от ненависти.
Или та информация, которая может повредить тому, о ком говорит. Мы о ней сказали, что она красивая, а ей это повредит, потому что та, которая со мной, будет завидовать, соответственно, или ненавидеть.
Это уже ближе, но это еще не формулировка.
Нет, мы можем не знать, что она там не ненавидит.
А поэтому и говорить не надо. Ни хорошее, ни плохое, ни о ком. Нельзя говорить о других людях, потому что это всегда будет лашон ара. Потому что вы не знаете, кто с вами рядом стоит. А может, она вообще не знает эту женщину. Но в тот момент, когда вы ей скажете, ой, какое красивое платье, она ей позавидует. Вы не знаете, что внутри. И как эта зависть потом отразится на той женщине. А как на этой? А на вас, то, что вы сказали, лашон ара. Да откуда вы знаете, почему все происходит вот это вот?
А лично от человека в руках, как это все? Я тут не говорю. Покрасиво.
Кому оно надо?
Человеку, конечно, я...
Улучшить настроение?
Да.
Хорошо. Если мы знаем, что этот человек, которому мы говорим, нас не ненавидит, не подозревает в том, что мы подхалимничаем, не думает о нас, что мы говорим это специально ради чего-то, можете сказать. Но вы никогда не знаете, что у другого человека в голове. Никогда. Нужны они кому-то ваши комплименты? В зеркало посмотрит и узнает. Муж пусть дает комплименты.
Не дождешься.
Не дождешься? Надо приучать. Вот я рассказываю про закон, хорошо? А вы делаете, как вы считаете нужно. Может, у вас есть подруга сердца, с которой вы прям, мамаш, не разлей вода, и она каждый раз своей улыбкой поднимает вам настроение, а вы ей, и друг для друга готовы невозможно на что, и вы друг другу все время сыпете комплименты, и от этого обе счастливы. Ну и сыпьте. Понимаете? Но это, ну, что говорить? А вы не знаете, что у другого человека в голове. Вот, может, вы думаете, что вы ей хорошо делаете, а она как раз в этот момент подумала, блин, у меня как раз платье рваное, наверное, она мне специально это говорит. Или еще что-нибудь. Но вы не знаете, что у людей в голове. И можете говорить, лучше говорить хорошее, чем плохое, честно. Но лучше вообще ничего не говорить. Значит, всегда плохо? Все что угодно. Смотрите.
Вот Хава, например, что твои шапочки? Я одеваю
что?
Хава, у нас есть Хава.
Да.
Шлеп шапочки.
Да.
Я одеваю эту шапочку, она мне говорит, как тебе красиво.
Это ее профессия. Это ее профессия. Нет, это ее профессия, она будет тебе специально говорить. Но и она будет, она тебе даст самую лучшую шапочку. Это не лошонара, это ее профессия.
Нет, не я перевижу свои платья, которые я пробовала на девочке. Я могу сказать, что будет красивое платье, что я пробовала, я решила, это твоя профессия.
Да, можешь сказать. Как тебе идет это платье? Она будет думать, хорошо мне в этом платье, ты его же и шила. Нормально, но это профессия. Это ж понятно. А тут вообще ничего не понятно. И тоже может быть все что угодно. Она может подумать, что ты ей говоришь, например, или в магазине, допустим, я захожу что-то померить, и ко мне сразу подбегают вот эти продавщицы и начинают, ой, тебе вот в этом хорошо. Она на мне не застегивается никогда, ни разу, понимаешь, ни на одной пуговице. А как тебе это хорошо? Я говорю, мне не застегивается. Ну и что, открывайся открытой. Ну ё-моё, ну блин, где твоя голова? И это зачем?
Ну, например, подружка покупает яркую обувь. Не могу, но ты ее видишь, это, но она же для чего-то яркую обувь. Ну, что-то я тебе сказала, как она красивая была.
Так, мы зарываемся как раз.
Начинается. Так, давайте разгребать потихоньку. Мы с вами говорили о заповеди не рассказывать, для начала, да, разберемся, не рассказывать о том, кто умер. Да? Для начала.
Почему?
Секунду.
А вот
секунду. Сейчас все разберем.
А моя профессия связана с этим.
С тем, кто умер?
Да. Что-то хрень. Умерла женщина, мне надо сообщить, что она умерла, что она теперь не может сказать. Или мне это сообщают. Что умерла, что я теперь к ней не иду делать.
Это твоя работа.
Это
твоя работа.
Но я мужу уже не могу рассказать, что эта женщина умерла.
Он знает эту женщину?
Нет.
Если он ее не знает, так вообще не о чем говорить. Ну, ты можешь рассказать, что вот у меня умерло 5 женщин, я из-за этого там мискина, и меня надо пожалеть и сказать, какая я красивая. Алло, Тодерх.
А если знаешь?
А?
А если знаешь?
Никому лично ничего не говорить. Короче, давайте вернемся к уроку. Да? Давайте так. Значит, вот умирает какой-то человек. А, мы с формулировкой еще не разобрались. Для того, чтобы к этому прийти, надо с формулировкой разобраться. Что такое лашон ара? Лашон ара – это то, что понижает статус человека в глазах духовных, или вообще просто статус человека в глазах других или в его собственных глазах. Понижает статус человека. Теперь, в тот момент, когда мы говорим кому-то из близких родственников, например, дочь, сын, отец, мать, брат, сестра, что кто-то умер, это понижает их уровень. Почему? Потому что они становятся первый день анам, потом дальше они начинают сидеть шива, это понижает их духовный уровень, они уже не в том, не на том уровне, на котором были раньше. И получается, что вы на себя взяли поменять их жизненный статус. А кто мы такие? Кто нам дал это право? Теперь, а врач? А как врач может передать? Он же обязан как бы, правильно? Тут же ничего не поделаешь, он обязан как-то сказать. Значит, приходит такой человек, во-первых, никогда, даже у нас на работе, да в любой больнице, и где бы то ни было, если человек умирает, родственникам, даже самым близким, говорят, он чувствует себя плохо. Очень плохо, быстрее приезжайте, а то вы можете не успеть. В таком случае ни один человек не останется дома. Приедут все и сразу. Так? Даже когда человек уже умер. Да. Никогда не говорят, что человек умер, всегда говорят, приезжайте, а то вы не успеете. Или что-то в этом роде, так, чтобы намекнуть на то, что уже конец близок, а может уже и все. Вот когда приезжают эти родственники уже на место, и есть тот человек, который апотропус, именно апотропус. Почему? Потому что он тот, кто отвечает за квуру, за похоронение. Это, как правило, сын, который отвечает за кадиш, или самый близкий родственник, который будет за это отвечать. И даже этому человеку говорят, вы знаете, вы ехали долго, и так получилось, что теперь можно поделать. Не говорят конкретно, вот такой-то, такой-то умер. А говорят так, чтобы он догадался сам, но не произносят слова вслух. Нельзя произносить вслух такой-то, такой-то умер.
Если человек не верит,
он может его увидеть. Чего он не верит? Пойдет и увидит.
Ну как? Такое трудно поверить.
Хорошо. Ну, хорошо. Один не поверит, а 99 поверит. Значит, и в такой ситуации надо подвести человека к тому, чтобы он поверил, чтобы он понял это и принял это сам. И не говорить напрямую, что умер человек. Это называется не сказать лашон ара. То есть я не буду говорить никому, что такой-то, такой-то умер. Потому что я сразу этим понижаю его статус и в его глазах, и в глазах других. Когда я это сделал, этот человек сам, вот этот близкий родственник, уже решает, кому остальным в семье сказать, а кому не сказать. Он пусть решает сам. Почему? Потому что все равно должны узнать те, кто сидят в шизу. И все равно надо устраивать квуру. И все равно все должны узнать. Больше того, он должен повесить объявление, чтобы все знали, что можно прийти на шизу. Это уже совсем другое. Но тут уже нету лашон ара. А там мог быть. Сложно, но это так, да? Да. Теперь, какое наказание за лашон ара? Еще в пустыне было. Проказа. Проказа – это наказание за лашон ара. Причем проказа была сначала на доме, нет, на стенах дома, потом на одежде и только потом на теле. Почему? Потому что дает Всевышний Бехесед в милости, в милосердии, дает возможность сделать чуву. И вот в какой-то момент человек, допустим, не сделал чуву, и он покрылся проказой. Что с ним происходит? Что с ним делают? Выселяют. Куда? За стан. И сколько времени он там должен быть? 7 дней. Через 7 дней к нему приходит рав. Не вылечился, Когда в следующий раз? Еще 7 дней. Не вылечился, тогда решают уже вообще, в принципе, что с ним делать. А почему его выселяют за стан? А? А этим не заражаются.
Это
наказание от Всевышнего за лошон ара. И выселяют его за стан, потому что Всевышний сказал выселять. Не потому, что от него можно, кто от него может заразиться?
Не развратил.
Он за станом один. Он должен неделю быть один и не разговаривать. Ни с кем. И у него есть неделя на то, чтобы молча сделать чуву. Кто к нему приходит? Ну какой раб? Коэн приходит. Раб. Коэн приходит. Коэн это кто? Его близкий родственник или что? С кем-то, с кем он потрепаться может? Нет. Приходит какой-то чужой коэн, которого он никогда не видел, может быть. Поэтому рассказать ему свой лошон ара он не сможет, даже если захочет, даже если он не сделал чуву. Он приходит чисто как доктор. Раз, 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 прошла, не прошла. Уходит. Тот остается еще на недельку помолчать. И так далее. Постепенно, постепенно. Или он делает чуву и возвращается обратно. И тогда понятно, что он уже чист. Его объявляют чистым. Он там все делает, процедуру. А если он не делает чуву, то что с ним происходит? Ну не проходит, понятно. А дальше что? Он покрывается проказой весь, без единого живого пятна на теле. И этот человек считается какой? А? Живой. Он считается тагор. Он считается чистым. И он может вернуться обратно в город. Если на нем нет ни одного чистого пятна, и он полностью заражен проказой, он считая, объявляется чистым и возвращается обратно в стан. Почему? А? Вообще да, просто.
Потому что он знает, что он такое видит. И никто с ним дело имеет, не будет как серьезно.
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Это значит, что у него уже нет шанса. Он не вернется к чуве. Он полностью зарос проказой. И это не на руке или на ноге пятно, что он может скрыть от других. Это уже везде. И на лице, и где угодно. Все люди видят, что идет прокаженный, и показывают на него пальцем. Детям будешь говорить лошон ара, будешь такой. Бедю. Да? Да? Он считается чистым. Чистым. Он не считается нечистым. Он считается чистым, потому что ему ничего не надо исправлять уже. Все, он уже... Ну, он не то, что отрезан, но как бы ничего, все уже. Он нет никакой плохой ашфа, не переходит от него ничего плохое к другим. Он уже не может ничего передать, его никто слушать не будет. Он захочет рассказать лошон ара, его никто не будет слушать, скажет просто, ну что, видно же все уже. Поэтому он чистый, он не передает туму. От него не переходит никакое зло, ничего плохое, никакой лошон ара уже не перейдет. Ни чистота никакая не перейдет на других. Никто его просто не будет слушать.
Ну, там проказы уже говорили, что это не то, что сейчас проказы.
То, что сейчас проказы, это болезнь. Другая совсем, которая передается. А мы говорим о той болезни, которая не передается. Которая только у евреев. Нет, она не только у евреев. Но она только за лошон ара. Она не только у евреев. Но она за лошон ара. Нет, сейчас такого нету, потому что наш уровень настолько низкий, что нам уже все равно. На нас уже это не влияет. Уже эти законы духовные, они влияют на чистых духовно людей, когда мы можем еще чем-то запачкаться. А мы уже красные коровы должны это.
То есть, в принципе, мы можем сказать, что это
умер? Нет. Потому что законы никто не отменял.
Если я, допустим.
Но если вы хотите приравнять себя к полностью заросшему проказой человеку и сказать, что все уже, нет шанса на мое исправление, тогда, конечно, вы можете говорить уже все, что угодно, только повесьте себе тогда записку здесь, что я уже неисправимый говорильщик лашон ара, и все. Но это же неправильно.
По жизни это же действительно, ну, допустим, я буду каким-то там... какими-то словами говорить, что там кто-то умер, там, незнакомый.
Нет, вы не будете знакомым про это говорить. Вы просто не будете знакомым про это говорить. А знаете, как он сказал? А если кто-то на улице спросит, жив такой человек или мертв? А вы знаете, что он умер?
Да.
Скажите, я не знаю.
А может, он был хороший человек.
Для чего это? Ради чего? Если это для того, чтобы человек пришел на шиву, вы хотите сказать кому-то, чтобы он пришел на шиву, вы можете это сделать, чтобы он человек пришел на шиву. Но опять же, вот такой-то человек сидит в шиву, пойди к нему. Не для того, чтобы опустить его уровень, он уже сидит в шиву. Такой-то человек сидит в шиву, его надо навестить.
Ну, я заметила, мне всегда говорят именно так, что человек шагу...
Никогда не говорят, умер такой-то, такой-то, надо навестить его детей. Никогда никто не говорит. Я имею в виду религиозных людей, я не имею в виду тех, кто вообще никак не связан с Торой. Такой-то человек сидит в шиву, надо пойти его навестить. Это не понижает его уровень в глазах других людей. Что?
Ну, хочешь на кладбище.
Да, если...
Нужно говорить, нужно дополнить меня.
Это тот человек говорит, кто близкий родственник. Это он говорит, дополнить миньян, позовите там. Или он говорит, кому прийти на похороны. Он сам скажет, это не вы должны рассказывать, человек с улицы. Это тот, кто читает кадиш, тот, кто близкая семья. Вот они могут это делать, а вы тут при чем? Зачем вот это вот
рассказывать?
А это вы являетесь на такой момент шлихим? А что такое шалиах? Что такое шалиах вот в Торе? Что такое посланник? По Торе. Малахим Всевышнего шлихим. Что это значит? Что они здесь делают то, Всевышний через них делает то, что он хочет. Через них. Они – это продолжение его. Моя рука – это мой шалиах. Я могу ей сделать все, что хочу. Это я делаю. Но на самом деле это делает моя рука. Но на самом деле это делаю я. Точно так же Всевышний и Малахим. Вы были для той семьи, которые не могли выйти из Бедула, вот этим вот шалехом. Вы были его рукой. Вы были им. Вы были его продолжением. То, что он не мог сделать, он назначил на это вас. Они же вас назначили. Вы делали? Потому что он попросил, вот вы и делали. Да, близкий родственник решает, что делать и кому сказать. Конечно. Но не человек на улице будет рассказывать, ой, у этой умерла мама, а у этой бабушка, а этот такой-то жил вот там-то, такой-то, и он умер тогда-то от того-то, и еще от того-то, а его дети вот так-то, так-то. Макешеры. Какая
а если, допустим, на работе, ты должен сказать, что ты должен идти на похороны кого-то?
Ну, на кого-то похороны вы должны обязаны говорить конкретно кого? Они знают вообще этого человека? Ну, сказать, я иду на похороны, в чем проблема-то?
А кто?
Такой-то, такой-то, сын такого-то, такого-то, который живет на такой-то, такой-то улице, мой троюродный племянник двоюродного дяди.
Тебе там нечего делать, он скажет. А другое дело, что если я скажу, что это моя двоюродная сестра, то он отпустит.
Но он не знает, кто она.
Ну,
он ее знает?
Ну нет, конечно.
Он не знает, о чем речь? Лашонара – это когда вы говорите о каком-то конкретно человеке, которого другой человек знает. Если вы говорите в принципе о ком-то, вы можете сказать, вообще есть вот такой человек, который делает так-то, так-то. Никто из присутствующих его не знает, это не является лашонара. Это является поучительной историей, которую вы хотите кому-то рассказать, если она действительно поучительная. Хорошо, отпроситесь. Нет проблем. И вы можете сказать, что это ваша двоюродная сестра. Это не повышает ничей абсолютно уровень. Ни духовный, никакой. Еще раз, формулировка. Лашонара – это когда я своим разговором могу понизить уровень человека в его собственных глазах или в глазах других людей. В данный момент, когда вы хотите отпроситься на работе, на похороны, вы никого этим не унижаете, никого в уровне не уменьшаете.
Не, ну то есть получается, я, допустим, кому-то нашему там общему знакомому скажу, а вот ты знаешь, вот с этим случилось что-то.
И зачем вы это ему скажете?
Ну потому что это общий знакомый.
И зачем ему знать про него? А вы сказали в это время лашон ара.
Кому я? Кому унизили?
Вот вашему знакомому унизили, понизили уровень того детей, того человека, которые будут сидеть шиву. Есть духовный уровень у этих людей. Вы в глазах того человека...
Мы как раз не знаем.
А?
Мы, допустим, детей, мы как раз не знаем.
Неважно кого. Не надо про это рассказывать. Ну, не рассказывают про это.
Что эти сидят шиву.
Но есть законы. Я рассказываю закон. Если вам не хочется... Да это очень близко от жизни. Мы так живем. Весь еврейский мир. Весь еврейский мир. Это русский мир не поймет. Потому что русскоязычные живут законами России. Они, эти законы России, они никак не связаны с законами Торы. Вы никак не можете понять... Те законы от наших отличаются, как небо и земля. Если вы живете в Израиле и вы живете по Торе, вы не можете жить, как они. Вас это саму опускает в уровни. Вы от уровня еврея спускаетесь на уровень нееврея.
Смотрите, я как бы сама выходец оттуда, и я...
Все мы... Конечно. Вот эта книга, вот смотрите, вот эта книга, в ней написано так, это Хафец Хаим. Значит, он написал законы Шмирата Лашон, правильной речи. Вы же ходите сюда, значит, вам важно, правильно? Я хочу, чтобы вы поняли. Он нашел 60 мест в Торе, в которых написаны, прямо вот из текста приводит законы, по которым надо разговаривать правильной речью. И какие это законы, да? Теперь, написано в этой книге так, что даже человек, который берет эту книгу, открывает и закрывает, у него есть большой схуд. Не читает, а просто берет, он ее купил, он ее открывает и закрывает. У него уже есть схуд. Почему? Потому что это законы, на которых наша жизнь и смерть. И здесь написана еще одна вещь. Если человек считает, что он не будет учить эти законы, не будет, здесь написано, в самом начале книги, если человек считает, что он не будет учить эти законы никогда, почему? Потому что он никогда в жизни не сможет их соблюдать, потому что они оторваны от жизни, которой он живет. Правильно? Вы что ж так считаете? Все равно пусть учит эти законы, потому что они его спасут. Даже если он никогда не выполнит ничего из того, что здесь написано, пусть хотя бы учат. А мы приехали из такого места, сами знаете какого, самое нижнее место. И мы должны сейчас каким-то образом вылезать оттуда, вот здесь вот, внутри, и прицепиться к чему-то светлому. А мы находимся очень-очень низко, все. И вот эта книга – это важнейшая деталь для того, чтобы мы смогли уцепиться за этот свет. А почему? Почему? Хотите знать? Почему именно Шмират Алашон? Потому что разговор… Есть три уровня души, да? Мы говорили с вами. Есть брия – это мысли, есть яцера – это сердце, и есть осия – это ноги. То есть мысли, чувства и действия. Все проблемы человека не там, где действия, потому что там, где действия, там и так все плохо. Там этот мир действий, он весь, по сути, ну не гнилой, а вот он наполнен вот этой сутью, которая совершенно противоположная эмету, правде. И эта суть, она имеет право там жить, потому что это ее мир. Это мир вот этой нечистоты, мир действий, мир нечистоты. И тут все нормально, она такая, это такой мир. А здесь у нас очень чисто в голове. И голова всегда знает, как правильно. Поверьте, голова знает, как правильно. Но ноги почему-то так никогда не делают. Правильно же? Голова знает, как правильно. А ноги, вот это вот надо соединить ноги и голову. Оно соединяется только через сердце. По-другому не соединяется. А сердце, оно имеет два качества, про которые я говорила на прошлом уроке. Это ецератоп и ецерара. И в этом же месте находится бина. Это понимание картины мира. И в этом же месте... Это же место отвечает за наш разговор. Именно вот это место отвечает за наш разговор. И если вы посмотрите на структуру мира, на структуру человека, допустим, да, есть душа у человека, есть тело и все такое. Есть 5 уровней души. И если мы возьмем Эрец Исраэль, а внутри Эрец Исраэль есть Иерушалаем, а внутри Иерушалаема есть Арабайт, а наверху Арабайт Бейт-Амикдаш, а в Бейт-Амикдаш есть Кодеш Кодашим. И Кодеш Кодашим – это самое святое место на земле. Это и есть Эвен Штия – это первый камень, с которого был раскручен весь наш мир. Вселенная. Все вселенные. С этого момента, с этой точки. Если взять человека, то этот Кодеш Кодашим, в котором вот это вот Эвен Штия, он находится внутри сердца. И он называется, этот Эвен Штия, внутри сердца человека, никуда иуди. Представляешь? Это и есть никуда иуди, который находится в сердце. В сердце же находятся Ецератов и Ецерара, прямо по двум сторонам от этой точки. Ецератов, который тянет нас вверх, и Ецерара, который тянет нас вниз. И смысл человека сделать баланс внутри Ецератов и Ецерара. Каким образом? заставить Ецарара подчиниться Ецарату и помогать ему. А? Красиво? И это то место, которое главное и ради которого вся Тора написана. И это та точка, которая нас спасает в самой крайней ситуации, когда непонятно как, непонятно откуда, абсолютно хилунимный человек в случае опасности начинает орать «Шма Исраэль». Что, один раз такое было? Да куча таких случаев. Вы знаете, ну ничего не собиралась рассказывать, собиралась рассказывать совершенно другое, сейчас расскажу это. Короче. Есть такой рав, которого я знаю хорошо, лично. Его зовут Даниэль Асор. Даниэль Асор вырос в Израиле. Вы можете про него почитать там, посмотреть его. Не знаю, насколько вам это подойдет, но не важно. Он в Израиле вырос. В Израиле же он пошел в армию. И в армии он пошел в летную службу. Он был летчиком. Он был очень выдающимся во всех отношениях. Он всегда был отличником. Жил он, разумеется, в абсолютно левой среде. Не знаю, левый, правый, не знаю в какой, но, по крайней мере, от религии он был как до космоса. И в какой-то момент, когда он закончил армию, он решил поехать, если я не ошибаюсь, куда-то на Тибет, то ли в Таиланд, что-то такое. В Таиланд. Там он провел, это было очень модно, он провел там лет, сколько-то лет, учился у какого-то там гуру и достиг очень-очень больших высот. В какой-то момент он, не помню, что там произошло, он решил, что он уже достиг пика, он уже все знает, и решил поехать в Америку, ему надо было уже... Он хотел уже, ну, вырос и хотел уже обосноваться, чтобы была нормальная работа, все. И он пустить в корни, да, что-то такое. Он поехал в Америку, сделал там курс на преподавателя, ну, самолеты водить. Там бешеные деньги получал. Параллельно познакомился с какой-то женщиной, которая была протестантка, по-моему, что-то такое, или католичка, или мужик, кто-то такой. Вот. И когда он с ней познакомился, она его привела к себе там в их вот эту кнесию, я не знаю, как это называется. Как? Комьюнити, я не знаю, там что с чем. В общем, поскольку он был жутко выдающимся, они его пустили в оборот. И через какое-то время он уже давал у них уроки. Крутейшие духовные, он собирал большой каал, много людей. И женился на ней. И в какой-то момент он в отпуск поехал и решил полетать на своем самолете. И вот он полетел куда-то там, где-то над океаном тихим. И началась какая-то гроза дикая совершенно, и он увидел, что у него не хватит бензина вернуться обратно. А у них, как везде, в принципе, в воздухе, есть вот эта вот кнопка, что ты нажимаешь, и с диспетчером на земле говоришь. Диспетчером на земле. И он ему сказал, в каком радиусе он находится, тот ему сказал, смотри, возвращайся на землю. Он говорит, у меня не хватит бензина. Возвращайся, нету нигде посадки рядом. Он говорит, я не могу, а уже такая буря начинается, и он не может никак вернуться обратно. Короче, его постоянно то отключает, то опять включает, то отключает, то включает с этим диспетчером. В какой-то момент он начал на него орать, что слушай меня, если ты несчастный найдешь куда сесть, я просто тут рухну в море, и ты будешь виноват, типа. Тогда он ему говорит, смотри, я тебе скажу так, рядом с тобой, вот недалеко, есть старая, 67-го, по-моему, года, дорожка в океане, посадочная, военная для самолетов, еще времен войны, что с 67-го года там никого не было никогда. Она закрыта с тех пор, и на ней не было ни одной посадки. Где она, я не знаю точно, потому что на карте написано, что она где-то есть, но я точно не знаю где. Но вот где-то вот в этом районе, где ты летишь. То есть она на радарах, ее нету, потому что ей не пользуются никогда. Но написано, что она в принципе есть где-то, примерно. Теперь он летит, он ничего не видит, потому что буря, гроза. Это дождь, и непонятно, что еще. Бензин уже кончается и почти кончился. И вот он ему говорит про эту посадочную площадку, и он решает. Значит, он не знает, где эта площадка, он вообще не видит ничего, он даже воды не видит. Но поскольку бензин уже кончился, он решил, что он будет сажать, ну, как бы плавно посадит самолет в воду. Ну, если будет тонуть, так хотя бы не ударом. Ну, я не знаю, какой у него был при этом эгоён, то есть логика. Ну, тут в такие моменты логика уже отсутствует. Но как-то он решил, в общем, короче, на воду его посадить. А там, когда будет тонуть, может, он выплывет, может, еще что-то, НЭС какой-то случится. Какое-то чудо. Короче говоря, он начинает плавно вот так вот сажать самолет, и в тот момент, когда он касается воды, вдруг, когда он уже вот сейчас должен коснуться, он вдруг начинает орать «Шма Исраэль», и самолет сажается прямо на эту площадку и останавливается. И после этого, значит, он сообщает, что он куда-то встал, за ним прилетели самолеты, забрали его, все, и вот он в больнице, его там проверяют, туда-сюда. Прошло пару дней, а он же лектор проповедник там в этом. И вот он еще там в Таиланде учился. И он лекции такие читает и кучу там этих протестантов собирает. И он думает себе, а что я в минуту такой опасности вдруг прокричал «Шма Исраэль»-то? Что я ихнему не помолился? Что я никакие духовные там мантры не пропел? Ну чего «Шма Исраэль»-то? И, в общем, когда он это начал думать, он таки Хазар Бачувай приехал в Израиль. Оказалось, что мама за него все время молилась, чтобы он остался евреем. Единственный человек, который вообще за него молился все время, чтобы он только остался евреем. И он действительно развелся, приехал сюда и стал здесь равом. Религиозным, фердивным. Вот. Поэтому вот это вот «Шма Исраэль» прокричать, когда сильно надо, это никуда иудит. Потому что где бы мы ни были, у этих или у этих, или у тех, а она все равно сыграет куда-то. Иначе мы не евреи. У кого уже не сыграет, тот уйдет. Конечно, конечно. Я вам расскажу, вот 8 минут осталось, я вам сейчас расскажу. Значит, у меня есть один знакомый, очень хороший парень. У него папа был еврей, но был, потому что он вообще уехал из Израиля, так получилось, что вообще там с точки зрения еврейской, как бы он нигде ничего не получил, он именно с нееврейской получил. То есть мама всегда была с ним, а папа, в общем, как-то так. Вот. И в какой-то момент он попал в армию здесь, в Израиле, случайно сюда попал вообще. Просто БНС, нееврейский совершенно парень с абсолютно нееврейской головой. Вообще легамра нееврейской головой. Совершенно вообще. И вот, значит, он снайпер в израильской армии. Я его очень хорошо знаю просто. Он снайпер в израильской армии. Ночью, вечером, он и еще двое ребят идут по арабской территории. Или по границе с арабской территории. И выходят человек 10 вооруженных арабов. Их трое. Двое куда-то шуганули. Непонятно куда. Он стоит один на пригорке. Они внизу, он на пригорке. У него есть с собой чем стрелять. Но пока он достанет, его застрелят быстрее. То есть он еще подумал, снимать, не снимать, но так понял, что нет смысла. Вот. И он стоит, значит, они на него смотрят, он на них. Никто не шевелится. И в эту секунду у него внутри проснулся вопль ко Всевышнему. Спаси меня, Всевышний, спаси меня в заслугу праотцов Авраама, Ицхака и Якова. У меня своих заслуг нет, но в их заслугу меня спаси. Арабы разворачиваются и уходят. Он остается. Но он принял ее. Понятно, непонятно, что принял. Вот. Ну и что, нету? Есть? Есть. Поэтому тем, у кого папа, допустим, еврей, им без проблем делают гиюр. Намного тяжелее пройти людям, у кого и мама, и папа не евреи, или вообще нет никаких родственников. Почему? Потому что есть очень много причин, почему человеку надо пройти гиюр. Например, плохо там. Или, например, материальное положение подправить. Или выйти замуж за еврея, чтобы хорошей семьи, допустим. Кольменные, разные. Но когда у человека папа еврей, все намного легче. Потому что это часть, которая легко присоединяется. Хотя такие люди, они очень-очень не сбалансированы, пока они не находят вот эту вот струю, в которую они могут
попасть. Во времена Тары там не было такого закона, да, что рождённые евреи, там рождённые евреи тоже были евреи. В смысле, папа евреи тоже считается евреем, да, то есть там не было такого, тогда еще не было такого закона, что евреи это только тот, у кого мама
евреи. Когда?
Ну, во времена Тары. Тоже Авраам.
Так Авраам и не был евреем вообще.
Ну, вот, я и говорю. То есть он стал евреем, да? Он стал евреем. Там все его окружение стало евреем. Ну, даже не знаю, то есть...
Народ, как евреи как народ, они стали народом еврейским. Только на горе Синай, когда Тору получили. Хорошо? Авраам называется иври. Не потому, что он получил Тору, а потому, что у него эта Тора жила внутри. Он от всего мира, который занимался идолопоклонством, перешел на ту сторону, где нет идолопоклонства, а есть только Всевышний. Он перешел авар на другую сторону. И от этого слово иври, леавор на другую сторону. Теперь по поводу еврейской мамы был установлен этот закон в результате разных хитросплетений, постановленных уже мудрецами. Раньше этого не было. Я точно не знаю этот момент, я думаю, что да, но... Есть такое мнение, что Эраф Рав, вот тот самый, который сделал золотого тельца, это те самые дети смешанного брака.
Я хочу сказать, что почему, допустим, тогда да, то есть, если невозможно установить, что ты папа, то тогда, естественно, что мама известна всегда. Но сейчас, в наше время, когда отцовство можно подтвердить там, любыми этими которые есть и сказать, что да, у него отец еврей? Почему все-таки не признается его
жизнь? А потому что мы живем по Аллахе, мы не живем по науке. Да, не надо путать науку и Тору. Есть Аллаха, постановленная нашими мудрецами. И по этой Аллахе в мире еврейскую душу получают только те, у кого мама еврейка. Когда мудрецы постанавливают Аллаху, миры начинают крутиться так, как евреи постановили. И если постановлено так, то так. Да, будет по-другому. Но никогда не постановят, я вам скажу почему. Хотите знать?
Да.
Очень просто. Потому что те, кто постановляли, они были очень высокого духовного уровня. Рабаним, который у нас сегодня, они величайшего духовного уровня. Но есть Еридат Адурот. И поэтому ни один раб сегодня не возьмет на себя отменять то, что постановили до него наши предки. Потому что никто из них по уровню не сочтет себя достойным.
Но все равно когда-то же было, и тогда уже считал, что допустим, многоженство было.
Конечно. И сегодня уже прошло то время, тысячи лет со времен Рава Гирша уже прошли, и никто не берет на себя восстановить многоженство. Восстановить многоженство. Никто. Потому, почему? Знаете? Наш уровень сегодня такой, что если у вашего мужа будет еще одна жена, все закончится на кладбище. Это понятно. Это понятно, почему то непонятно.
Гирш, то есть Гирш мог это поменять?
Типа что 100 лет срочно.
Тысяча лет уже прошло. Больше 1000 лет уже прошло. А он постановил это на 1000 лет, надеясь на то, что евреи исправятся. Потому что уже тогда было все очень плохо с двумя женами, еще хуже с тремя, а ужасно с детьми, которые делили наследство. Он постановил закончить это дело. По-хорошему, будет только одна жена. Женщины не в состоянии вынести рядом с собой еще кого-то. Уровень упал абсолютно. И, как мы видим сегодня, он так и не восстановился. Поэтому сегодня нет многоженства.
Илья, потому что когда-то было что-то изменилось.
Конечно. Всю дорогу что-то менялось. Да. И еще будет меняться, но никто никогда не отменит установленное теми, кто установил до нас. Что-то другое будет меняться, но не обратно то, что кто-то когда-то постановил. Отменить эти указы будет Машиах. Если сочтет нужным. Да? И что может исправить ревность женщин?
Да мужчина ревнует.
Аль-Тидаги. Аль-Тидаги. Если арабы могут, почему мужчины не стоят?
Почему?
Проблема не... Насколько я понимаю, проблема вообще не была мужчин. Может быть, была проблема в мужчинах в том, что они не могли сделать седер между своими женами, я не знаю. Но тут никогда не бывает, что один виноват, как правило. Не знаю, я не могу ничего сказать. Я не могу сказать ничего. Это люди были совершенно другого уровня, чем мы сегодня, и поэтому вообще не о чем говорить.